А можно такую тренировку, чтобы только ноги похудели?
Углеводы вредно, я их вообще не ем.
Я боюсь перекачаться.
Я пью 3 литра воды ежедневно.
Я каждый день по 2 часа в зале занимаюсь.
Стоп, стоп, стоп. Вы серьезно?
Мы расскажем, как правильно тренироваться и рационально питаться. Все по науке. Про фитнес. Чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19:06, это радиостанция «Говорит Москва», программа «Про фитнес», у микрофона Екатерина Родина, это прямой эфир, и сегодня будем говорить о тренировках, да и вообще о здоровом образе жизни для людей, которым немножко, ну, за 30, за 40, за 50, кстати, каких людей можно называть пожилыми, тоже об этом поговорим. Сразу представлю моего гостя сегодня, Глеб Краснов, врач-гериатр, руководитель IT-сервиса dozator.io, организатор клуба «Цифровая медицина» НТИ HealthNet, научный консультант по гериатрии. Глеб, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Поскольку мы будем говорить вообще о здоровом образе жизни, который должны в идеальном где-то мире вести и пожилые люди, да не только пожилые, но сконцентрируемся на этой категории населения, пожилые люди – это с какого возраста? То есть есть какие-то определенные нормы, есть в России, есть международные нормы или они одинаковые?
Да, есть разные нормы, и пожилыми людьми мы считаем людей от 65 лет и старше. Ну, я имею в виду, мы гериатры преимущественно. Uh-huh. Но, в принципе, мы можем считать людей пожилыми в возрасте от 60 лет и старше. И это зависит от того, насколько продолжительна жизнь в том или ином регионе. И, соответственно, к этому возрасту, да, как вы успели проговорить, да, нужно по-особенному готовиться и начинать как раз-таки с 30-40-50 лет, чтобы хорошо себя чувствовать 60, 65, 70, 80+.
Ну, это такой вот большой разброс с 30 лет. Можно и вообще с 12-16 лет начинать вести здоровый образ жизни, но молодые люди обычно этим не занимаются, а если и сконцентрированы только на здоровье, то это кажется как-то нелогичным. Все мы помним себя в молодом возрасте, уже как-то позже начинаешь задумываться о том, что мы не вечны, что тело нужно как-то держать в форме и думать о том, что кладешь в рот.
Да, и оказывается, что держать себя в форме – это критически важно. То есть мы можем точно сказать в данный момент, что человек в хорошей физической форме в возрасте 65 лет, 75 или 80 намного лучше будет жить и дольше, скорее всего, чем человек в плохой физической форме, потому что с этим напрямую связано дефицитное состояние пожилого организма, старческая астения. Старческая астения – это состояние, когда исчерпаны физиологические резервы организма и, соответственно, ухудшается как жизненный, так и реабилитационный потенциал. То есть, если что-то произойдет, например, какая-то операция хирургическая, то восстанавливаться более крепкому человеку физически будет легче, чем менее крепкому. И, соответственно, от физической формы очень-очень многое зависит.
Ну, то есть мы вместе ведем к тому, что хорошо бы заняться какими-то физическими упражнениями. Ну, то есть какой-то физической активностью, двигательной активностью. Вообще есть проблема, возможно, она варьируется от страны к стране, что пожилые двигаются меньше, чем нужно.
В целом такая проблема есть, но, скажем так, что пожилые люди двигаются меньше, чем нужно, от разных причин, то есть, может быть, даже от депрессии, потому что, когда у вас депрессия, вам не хочется вставать с кровати и не хочется куда-либо идти, а уж что говорить о тренировках. Да и в целом, если мы говорим о том, насколько готова современная инфраструктура принимать людей пожилого возраста, что я тут имею в виду? Давайте я так поставлю вопрос. Вот вы, например, часто видите людей старше 60 в спортивных залах?
Конечно, не часто, но они есть. У меня клиентка 67 лет, и если не говорить никому, сколько ей лет, никто не поверит, что она в таком возрасте приседает с отличным весом и так далее. Но мы же понимаем, что, ну, недостаточно, конечно. Конечно, недостаточно, как и на групповых тренировках недостаточно мужчин, так и в целом в фитнес-клубах недостаточно пожилых людей. Но тут зависит все от какой-то специфики фитнес-клубов, потому что они бывают разные, нацеленные на молодежь. Это может быть такая специальная политика маркетологов, ну и так далее. Нужны ли отдельные места вот для занятий, чтобы пожилые собирались и занимались? Либо в одной массе? Вот вы задали, Глеб, вопросы, есть ли в фитнес-клубах пожилые? То есть они должны там быть?
Я думаю, что должны в целом, да, то есть мы должны признать, что есть некоторая дискриминация людей пожилого возраста, в смысле того, что им не дают выполнять, например, какие-то бытовые задачи, что говорить о том, чтобы привлекать их в спортзалы. И мы недавно с клубом HealthNet, да, с цифровой медициной, проводили форсайт-сессию, когда представители разных дисциплин, компаний, разные деятели, то есть все, кто входит в этот клуб, мы встречались и пытались выработать какую-то программу предложений для того, чтобы их начать внедрять на государственном уровне. То есть у NTI HealthNet, у платформы, есть такая задача собирать такого рода предложения. Мы, например, разрабатывали их по телемедицине, сейчас провели ряд форсайт-сессий по, в том числе, здоровому долголетию, и мы как раз вышли в это интересное поле обсуждения. Нужно ли делать какие-то специальные места для того, чтобы люди пожилого возраста там занимались спортом? По сути, инфраструктура уже есть.
Ну, вот смотрите, если говорить с точки зрения... Я же тоже общаюсь с пожилыми клиентами фитнес-клуба, я даже не могу их назвать пожилыми, честно сказать. Вот я говорю, а у меня, они в возрасте, но не могу говорить, что они прям вот пожилые. То ли это такое вот отношение к слову самому. Но, тем не менее, то есть им хочется тоже быть наравне с молодежью. То есть им как будто бы не хочется отдельного места, где все сверстники, а хочется еще дать фору и показать, что мы ого-го, и мы можем поднять вес, грубо говоря, не знаю, что-то сделать наравне с 30-летними, 40-летними. Mm-hmm. Мы это можем, и нужно это продемонстрировать, чтобы все это увидели.
Да, но вот дело в том, что многие 30-летние и 40-летние хотят все-таки увести людей пожилого возраста в какое-то отдельное место, в какой-то спортзал, гетто. Ну вот, но мы такого, например, вот, наверное, где-то минут 30 от этой форсайт-сессии потратил я на то, чтобы сказать, нет, нужно вести туда же, нужно, так скажем, если мы совершаем какие-то активности, да, например, которые аффилированы с теми или иными институтами развития, их надо, то есть людей надо вести в те же места, где молодые люди, нужно социализировать, нужно приводить людей пожилого возраста и снимать эту стигму. Если вы, ну, скажем так, старый, потому что у нас так говорят, если вы старый, это не означает, что доступ для вас закрыт.
Ну, тогда у меня вопрос, Глеб. Вот я веду групповые программы в обычном фитнес-клубе, прекрасном фитнес-клубе, и вот у меня групповая тренировка, приходит 35 человек, могут прийти 40 человек. И некоторые клиенты могут быть 16 лет, 18 лет, 30 лет, а некоторые клиенты могут быть 70 лет. Как мне давать программу, как тренеру поступать в таком случае? То есть усредненное. Ну и, конечно, следующий вопрос. Если мы говорим о каких-то какой-то физической активности, она же разная для пожилого возраста и для молодого возраста или нет?
Смотрите, вот по поводу групповых программ, тут, конечно, много деталей. Вы же знаете, что когда приходят неподготовленные люди в первый раз на групповую, они где-то минут 10 из, например, там 40 лежат просто на полу и держатся свои мышцы. Я просто тоже недавно так лежал. Да. Вот как-то раз, да, помню все это, все воспоминания.
Ну, обычно есть опции для новичков, но я согласна, что даже опции могут оказаться сложными для тех, кто первый раз. Так, да. И что лежат, вы лежали, что с этим делать?
Да, верно. И я думаю, что людей пожилого возраста надо как-то подготовить перед групповыми программами, то есть если приходят, то есть тут есть нюанс, да, общее общественное пространство, но, наверное, все-таки надо делать вводные программы отдельно.
Ну, подождите, вопрос, вот приходит 17-летний, подросток, хорошо, 18-летний, возьмем совершеннолетнего человека, тоже взрослый человек, но у него вообще нет опыта. Только он же на таком же уровне, как и пожилой человек. То есть его же тоже нужно подготовить к какой-то нагрузке. Но вот нет у него опыта.
Да, смотрите, давайте немножко поменяем тогда пример. Давайте возьмем контактные виды спорта. Допустим, будет гандбол.
Да.
Контактный вид спорта, когда вы можете довольно контактно играть, травмировать кого-то и уронить. И, соответственно, если мы возьмем того же 17-летнего молодого человека и 67-летнего или 75-летнего, то опасность одного падения будет намного выше для человека пожилого возраста, потому что, да-да, у нас и исследование было, знаете, вот в Китае, да, в дружественном, проводили исследования, гандбол, люди пожилого возраста смотрели, и они были с легкими когнитивными нарушениями. И хотели узнать, как же гандбол скажется на их когнитиве, на интеллектуальной функции, скажем так.
Так.
выяснилось, что функция повысилась интеллектуальная, а в целом функциональная активность, то есть возможность ухаживать за собой и какие-то физические активности снизилась из-за травм. То есть они так жестко играли друг с другом, что чуть-чуть поумнели, но чувствовать себя стали хуже.
А это за какой период возможно поумнеть? Ну, я на будущее для себя.
Я думаю, что в командных видах спорта, ну, то есть чуть бодрее человек себя будет чувствовать, ну, в плане скорости мышления и так далее, ну, наверное, уже через месяц. Мне кажется, потому что
это отличные результаты. А, смотрите, пока мы глубоко не увязли, у меня колоссальное количество вопросов к вам. Я хочу еще сказать для наших слушателей определенную информацию, дать им. У нас эфир прямой. Во-первых, вы можете наблюдать за нами, на нас можно смотреть. Радио тоже показывает на ваших мониторах и экранах телефонов или планшетов. Достаточно зайти. Радиостанция «Говорит Москва», аккаунт ВКонтакте, идет прямой эфир в Телеграм-канале и на Ютьюбе тоже можете прямо сейчас на нас посмотреть. Ну и, конечно, можете задавать вопросы. СМС-портал +7 925 48 948 для ваших сообщений. И есть телеграм-бот, который принимает сообщения. Говорит и Москобот в одно слово. Прежде чем перейду к сообщениям, смотрите, Глеб, ну, каждый год американская коллегия спортивной медицины представляет нам тренды фитнеса на 2024 год, соответственно, в текущем году. И вот я открыла на третьем месте оказались фитнес-программы для пожилых людей. Профиль пожилых американцев за 2021 год показывает, что с 2010 число американцев в возрасте 65 лет и старше увеличилось на 38%, из них 27% живут самостоятельно. В общем, будет увеличиваться число тех людей, кому за 65, поэтому нужно особое внимание этой категории населения. Повышается риск хронических заболеваний, когнитивные нарушения, все мы знаем. И чтобы это предотвратить, старение общего населения, пожалуйста, тренды. То есть 20 трендов, и уже фитнес-программы для пожилых людей аж на третьей строчке. Если сравнивать с детскими программами, то детские программы находятся ниже. Я вас сейчас листаю, как, где же они, где же менталь... спортивное развитие молодежи – это девятая строчка. На третьей строчке – программа пожилых людей. На первой, напомню, это носимые технологии, всякие гаджеты, улучшение здоровья на рабочем месте – это корпоративный фитнес, грубо говоря, ну и пожилые люди. То есть в тренде пожилой фитнес.
Да, да, это однозначно так. И как я уже говорил, да, то есть если человек в плохой физической форме, то у него хуже состояние, хуже реабилитационный потенциал. А что это означает на языке капитализма? Это означает, что на его лечение нужно будет потратить намного больше средств. То есть, понимаете, если у вас здоровое пожилое население, оно подтянутое и все такое, то вам не нужно много тратить на это пожилое население или тратить меньше. То есть, соответственно, у этого человека ниже риск того, что ему придется принимать 20 дорогих препаратов, лежать по 3-4 месяца в стационаре, и за счет этого, конечно, достигается положительный эффект. И поэтому это в тренде, это не может быть не в тренде. Это должно быть в тренде для всех систем здравоохранения. Потому что в целом пожилые люди, ну, я так скажу, может быть, это несколько дико прозвучит, они ломают текущую систему здравоохранения, потому что основы, которые для нее закладывались, были заложены в 20 веке, когда пожилых людей было намного меньше. И, соответственно, сейчас, да, то есть каждый пожилой человек может на раз-два перегрузить одного доктора, второго доктора, третьего доктора, и на одного человека нужно по 7 докторов, и, соответственно, нужно менять подход. Почему, например, занимаемся именно цифровой медициной? Потому что становится понятно, что, скажем так, она должна быть тотальной. То есть это как вот есть тотальный футбол, да, как раз тему чемпионата Европы у сборной Испании, а тут тотальная гериатрия, когда покрываются максимальное количество людей пожилого возраста и оказываются им цифровые услуги. Потому что зачем нам забивать вот эти очереди в поликлиниках, когда можно решать вопросы, много вопросов можно решать удаленно.
Но это медицина, а если касаться тренировок, то онлайн, наверное, с пожилыми хуже, потому что, ну, наверное, с опытными спортсменами, фитнесистами, пожилыми людьми хорошо, но все-таки это та категория, которой не нужны травмы. Уже вы говорили о том, что если упадет, то последствия будут сильнее, чем у молодежи, поэтому хорошо бы под присмотром, да? Ну, то есть речь идет об офлайн занятиях, наверняка рекомендуются для пожилых все-таки очные занятия, да? Если мы говорим.
Да, ну, на самом деле люди пожилого возраста очень любят, скажем так, занятия на открытом воздухе, очные встречи, да, то есть это коммуникация, живое общение, которого им не хватает объективно, потому что дети на работе, еще где-то, ну и, соответственно, контакта очень мало, друзей становится тоже меньше с каждым годом, ну давайте будем честны, да, и, соответственно, это такая, например, это такая площадка, где можно с кем-то познакомиться, завести какие-то отношения разного характера и, соответственно, прогуляться по холодку, так скажем.
Угу. А если человек в пожилом возрасте, но так случилось, что он никогда ничем не занимался, вы как врач ему рекомендуете гулять или можно начать ну, чем-то заниматься в плане фитнеса или спорта, уже будучи в пожилом возрасте, если опыта никакого не было, так произошло?
Можно заняться, да, в любом возрасте. И есть, например, ряд видеопрограмм. То есть можно в Ютубе найти ряд занятий. Мы говорили сейчас про онлайн. Да, офлайн предпочтительнее, но это не всем подходит по разным причинам. И можно начать с простого. И есть ряд упражнений, которые можно выполнять, например, сидя на стуле, если есть нарушение равновесия у человека, которые можно выполнять с небольшими рисками и, соответственно, которые можно выполнять дома, имея только YouTube. И да, кстати, вот почему важна цифровая грамотность для пожилого человека, потому что YouTube дает очень хороший буст. Можно и физическую активность вести, и в коммуникации ходить. И, соответственно, да, то есть есть программы открытые, которые можно рекомендовать. Я думаю, ну, в практике моей, некоторых коллег, были даже такие элементы, когда мы даем ссылки на некоторые занятия, и это норм. То есть, если человек активный пользователь, а сейчас большая часть живых людей пользуется каким-либо мессенджером для взаимодействия с окружающим миром и со своими родственниками, и, соответственно, это все работает. Можно начать заниматься, и для начала нужны гантели и стул хотя бы. Угу. И при этом, да, стул – это универсальное устройство, с помощью которого можно делать разные группы упражнений. И для своих пациентов я некоторые группы даже записывал, если их не находил.
А неужели в пожилом возрасте ну, человек настолько, как сказать, дисциплинированный, что без напоминания будет регулярно заниматься? Ну, мне сложно представить даже молодого человека. Конечно, есть дисциплинированные люди, но не все такие. Просто тут же должна мотивация быть. Я к тому, что вот вы говорили о том, что государству важно, чтобы пожилые люди дольше оставались производительными, полезными для экономики и в целом. Но как заставить, как мотивировать, как убедить, что это важно и нужно? Угу. И кто должен этим заниматься?
Да, в целом тут есть, конечно, проблема, что у людей складываются определенные привычки в течение жизни, и, например, человеку, который не чувствует проблемы, то есть можно объяснять, что это вам нужно вот это, вот это, вот это, да, и человек, соответственно, не будет этого делать просто потому, что это не входит в его ежедневный распорядок дня.
Ну, потому что я всегда так жил и не понимаю, зачем нужно менять. Пожилые люди – это все-таки особенные люди. Даже сколько случаев, когда уже в определенном возрасте они не могут поменять место жительства. Это очень тяжело. Очень тяжело психологически, а здесь нужно поменять образ жизни. Это вообще, мне кажется, катастрофически тяжело.
Здесь можно побыть, конечно, манипулятором и попробовать воздействовать на болевые точки человека. Да?
То так, есть, например, это какие?
Ну, страх смерти, например, вы как вот боитесь смерти, например, да? Люди пожилого возраста боятся. И, соответственно, можно на этом играть и замотивировать, да, человека, и он готов практически на все, то есть, если есть такой страх. И также есть несколько позитивных мотиваций, да, то есть, например, кстати говоря, многие люди просто любят физическую активность и не могут в нее развиваться, потому что, вот, например, у них формируются отеки. Тут достаточно просто назначить, например, иногда чулки, да, компрессионные, которые их снимут, и, соответственно, человек уже там его даже мотивировать дополнительно не надо, он будет ходить, гулять, общаться и тренироваться при овермотивации, да, так скажем. Здесь, соответственно, можно мотивировать несколькими способами. Объяснять позитивные эффекты для здоровья, объяснять возможности, которые открываются, если вы физически активны, и, соответственно, в целом, да, то есть, ну, затрагивать какие-то отдельные типы мотиваций, которые есть внутри, для того, чтобы человек выполнял те или иные упражнения. И вот сексуальная жизнь, кстати, отличная мотивационная часть. Как вы думаете, когда заканчивается сексуальная жизнь у людей пожилого возраста?
В пожилом возрасте. Где-то там?
Нет,
есть еще какой-то возраст после пожилого? Дальше. Ну, давайте, раскрывайте карты, интересно.
Давайте, да, да. Здесь, соответственно, есть такая тенденция, что сексуальная жизнь прекращается, когда один из партнеров выключается из половой активности. Вот, то есть по тем или иным причинам. И, соответственно, сексуальную активность можно поддерживать, в том числе находясь в хорошей физической форме, и этим можно мотивировать в том числе пожилые пары, да, или людей, которые готовятся к пожилому возрасту, или которые, например, находятся на, ну, каком-то пограничном переходном моменте, и это, в общем-то, хорошая мотивация, да, то есть людям надо объяснять, что там в 40 лет секс не заканчивается, и, соответственно, это хороший драйвер для того, чтобы поддерживать себя в хорошей форме в зрелом взрослом возрасте и далее в пожилом возрасте, потому что, да, снижаются некоторые показатели качества, но, да, то есть есть опросы, есть исследования, но вот самая частая причина окончания сексуальной жизни – это потому что один из партнеров отказался, потому что не принято, да, например, есть вот такая мотивация. Одна из самых чудаковатых, которую я видел в исследованиях, это потеря близкого к семье друга, я не знаю, что это имелось в виду, но это очень забавно. И, соответственно, да, то есть люди продолжают заниматься сексом, и что интересно, мужчины более активны в этом отношении, то есть они чаще жалуются на то, что им не хватает обнимашек и поцелуев, вот, то есть это, ну, скажем так, интимная часть, например, да, то есть вот пожилые мужчины жалуются на отсутствие обнимашек и поцелуев, женщины чувствуют в большей степени социальное давление и чувствуют, что что-то не так, хотя все так, все можно продолжать, главное, чтобы были на это силы, и для этого нужно как раз поддерживать физическую форму. Друзья, кто нас слушает сейчас, я думаю, это будет хорошим мотиватором и для вас.
Ой, а мы через 2 минуты прервемся на новости и рекламу, и тогда во второй половине часа я буду расспрашивать, какие же рекомендации для, по физической активности, конкретно для пожилых людей. А поскольку у нас остается буквально уже 1,5 минуты до новостей, Глеб, есть какие-то еще интересные исследования о том, как меняется восприятие жизни в пожилом возрасте? То есть какие-то такие пограничные, в среднем люди, допустим, считают так в 30 лет, но в 70 лет они считают совершенно иначе по какой-то определенному вопросу, по какому-то.
Наверное, это больше социологическая часть в целом, да, то есть, например, я специализируюсь на здоровье. На здоровье есть некоторые, ну, скажем так, нюансы, которые могут ограничивать активность, да, то есть какие-то элементы, которые влияют на ментальное здоровье в большей степени. Ну, например, вот если так вот подчеркнуть, то религиозность, например, она снижает риск депрессии, допустим, и риск суицида. Да, вот если вот говорить в целом, да, то есть о тех факторах бытовых и культурных, которые есть, то можно вот этот момент подчеркнуть и его обозначить, потому что депрессия в пожилом возрасте – это нередкое событие, когда умирает партнер, друзья, родственники, соответственно, становится тяжело, и вот в этом плане, конечно, религиозность, например, помогает, и это в том числе может быть отчасти мотиватором для поддержания себя в хорошем.
А есть исследования о продолжительности жизни, если одинокий человек, либо в паре? Казалось бы, в паре живет дольше, да, нет?
Да, в парах, если не ошибаюсь, живут дольше, и если говорить о, ну, в целом, да, физической форме и связи со всеми остальными факторами, да, то есть чем лучше физическая форма, тем ниже риск падений, а риск падений – это риски переломов, это риски травм и так далее, так далее, так далее. Это такой пусковой механизм, синдром падений, который запускает кратное снижение качества жизни.
Отлично. Давайте мы поговорим уже о конкретных рекомендациях по физической активности для пожилых людей. Через несколько минут врач-гериатр, руководитель IT-сервиса Dozator.io Глеб Краснов на связи со студией. Говорим о тренировках, о вообще здоровом образе жизни пожилых людей. Вернемся к разговору через несколько минут.
мы расскажем, как правильно тренироваться и рационально питаться. Все по науке, чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника. Про фитнес.
19.36, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Екатерина Родина, программа «Про фитнес», говорим про фитнес и в большей степени уделяем внимание пожилым людям. В гостях у меня гериатр Глеб Краснов, руководитель IT-сервиса «Дозатор.io», научный консультант по гериатрии, и мы, конечно, обещали вам рассказать пожилым людям о физической активности. Глеб, у меня вопрос. Читала исследование, по-моему, 19-го года, там наблюдали за большим числом пожилых женщин, естественно, не у нас, а где-то за рубежом, и они ходили какое-то определенное количество шагов. Ну, точнее, разбивали на категории, просто наблюдали за женщинами, кто-то ходил, кто-то больше, кто-то ходил меньше, и потом в течение какого-то периода женщины были пожилые, они умирали. И пытались вывести какую-то единицу, сколько нужно ходить, чтобы продлить жизнь. И вроде бы как такой вывод из исследования, что больше 5000, неважно, там 5, 6, 7, 10, все равно эффект один. А вот если меньше 2-3 тысяч шагов, вы можете меня поправить, потому что я все это говорю, читала, но как пересказываю, то есть у меня нет с собой данных. Вот они не имели преимуществ, те люди, кто ходил 10 тысяч шагов, перед теми, кто ходил, допустим, 6 тысяч шагов, но у этих людей было преимущество перед теми, кто ходил меньше 2 или 3 тысяч шагов.
Знаете, я поправлять вас не буду, пожалуй, потому что это звучит максимально адекватно и звучит как адекватный вывод из исследования. То есть это нормально, когда определяется, что есть некоторое отсутствие эффекта при наращивании числа, ну, например, шагов в данном случае, да, то есть, например, как и с кофе, есть, например, ряд исследований, где показано, что кофе продлевает жизнь, а где-то есть показано, что и наоборот. И есть там, например, такая связь, что после, например, там, 5-й чашки кофе в день, да, эффект не увеличивается или не уменьшается. И, соответственно, здесь то же самое. Здесь то же самое, да, то есть это адекватная рекомендация. И в целом, если мы говорим о конкретном человеке, чем больше вы ходите, чем больше вы удовольствия от этого получаете, тем лучше, да, то есть заставлять себя проходить по 18-30 тысяч шагов в день, совершенно нет необходимости в этом. Совершать более 5 тысяч шагов, да, нормально. Надо, конечно, еще посмотреть по группам пациентов, потому что для разных групп пациентов активность тоже должна быть разной. То есть, если у пациента есть ишемическая болезнь сердца, да, и, например, при физической нагрузке человек начинает чувствовать боль, то ходить по несколько десятков тысяч шагов нет никакого смысла, да, то есть нагрузка должна быть чуть ограниченной, не менее 180 минут в неделю физической нагрузки, но ее интенсивность не должна быть такой, что у вас начинает болеть сердце в те моменты, когда вы ее даете. И, соответственно, да, то есть, например, для этих людей нужно оптимизировать терапию. Если же говорить о питании, да, есть тоже разные подходы, разные исследования. Есть такие подходы, где без научного консилиума не обойдешься, где нужно восстанавливать все нутриенты, еще кто-то. Ну, то есть разные клиники предлагают такие подходы. Где-то это может быть и оправдано, хотя тут есть спорные концепции, вокруг которых строится там вот это отслеживание нутриентов. Но есть, например, супер простая рекомендация, которая очень мне понравилась. В одном из исследований предлагали людям в одной группе есть по 2 куска мяса постного весом 70 граммов для того, чтобы восполнять потребность в белке. И, соответственно, это намного проще, чем высчитывать белки, особенно человеку в пожилом возрасте. Да? То есть, ну, как-то это на кусочки нарезать мясо и взвесить чуть-чуть проще технически, чем производить ежедневные расчеты. И, соответственно, там было чередование через день один кусок или 2 куска в другой день. И, соответственно, на такой подход показал себя эффективным. И он, ну, более-менее измеримый, в отличие от того, чтобы там считать калории и так далее. Также, например, если мы говорим о белке, да, то есть норма 1,2-1,5 грамма белка в сутки потребления для пожилого человека. При этом, если есть состояние недостаточности питания, нормы могут быть увеличены. И в целом рекомендуется, например, энтеральное питание, способ, с помощью нутритивной поддержки, специальные смеси питательные, которые можно приобретать и по чуть-чуть себе к каждому приему пищи, скажем так, добавлять для того, чтобы не формировалась белковая недостаточность. Брендов называть не будем, я думаю, они сами справятся с этой задачей при поиске. То есть можно поискать белковое питание, сиппинги, например, еще, и найти ряд брендов, которые можно рассмотреть. Если говорим о отдельных заболеваниях, например, есть вмешательства, которые полезнее, ну, точнее, которые показывают свою пользу для определенных групп пациентов. Например, если у пациента остеоартроз или болит коленный сустав, например, то, например, себя хорошо показали акваэробика, например, групповые занятия, когда в бассейне занимаются люди, да, то есть там есть несколько критериев того, насколько хорошо функционирует сустав, и у таких суставов, при таких упражнениях, точнее, повышается подвижность сустава и повышается функциональная активность, то есть легче проходить какие-то расстояния, например, в целом увеличивается подвижность, хотя суставная щель не увеличивается, то есть вот это пространство, оно остается тем же, но из-за необычной нагрузки, из-за того, что делаются упражнения под сопротивлением воды, у человека повышается функциональность сустава. Также можно проговорить, да.
Я просто вот про плавание, раз вы заговорили, даже не про плавание, а про акваэробику, но все равно существует такой миф или не миф, что пожилым людям, кроме плавания, ничего вообще нельзя. И даже бывало, встречала таких людей среди клиентов фитнес-клуба, которые говорят: нет, я еще ого-го, что вы мне предлагаете, только на плавание ходить и так далее. То есть какая-то вот в обществе, что если у тебя есть какие-то проблемы со здоровьем, то тебе только плавание, а другая физическая нагрузка противопоказана.
Удивительно, но плавание – это такая высокая физическая нагрузка, которая, ну, то есть почему-то люди недооценивают фактор плавания в целом, если мы говорим о каких-то спортивных вопросах. Если мы говорим про физическую нагрузку, то, конечно, это просто предубеждение, да, то есть не только плавание, можно и заниматься силовыми упражнениями, и это очень положительно влияет на человека. То есть, чем лучше с силовой точки зрения развиты ваши мышцы, тем лучше вы держите равновесие, тем эффективнее вы выполняете какие-то бытовые задачи. И, соответственно, такого рода нагрузка, она очень полезна, и она также необходимо, ну, то есть вот анаэробная нагрузка, как и аэробная, очень, очень нужна человеку пожилого возраста, то есть нужно развивать силу мышц, нужно выполнять упражнения на баланс, ну, то есть, например, и качать и мышцы ног, да, то есть можно даже в домашних условиях, а в спортзале нужно совершать силовые упражнения для того, чтобы развивать именно силовые показатели. И потому что, например, именно силовые показатели определяют наличие саркопении у людей пожилого возраста. То есть нужно проводить динамометрию для некоторых, в рамках некоторых тестов. И, соответственно, это тот показатель, на который мы ориентируемся, чтобы определить, есть у человека синдром старческой астении, то есть снижение реабилитационного потенциала и снижение резервов организма или нет. И, соответственно, мышечная сила – это очень важно. И нужно проводить занятия в спортзале. И, например, если мы говорим о доступности инфраструктуры, то спортзалы, они максимально доступны по сравнению с бассейнами. То есть просто спортзалов больше, они, можно сказать, в шаговой доступности, и там можно заниматься. Другое дело, что нужно обучить, возможно, фитнес-тренеров тому, как реагировать на экстренные ситуации. Я думаю, что фитнес-тренер – человек довольно умный и может справиться с первой медицинской помощью, да, то есть желательно все-таки пройти этот курс, я считаю, это будет лучше, чем не проходить его, и если сейчас даже считается, что почтальон может выполнять функцию фельдшера, да, вы наверняка слышали об этом, то почему бы фитнес-тренеру не пройти курс первой медицинской помощи для того, чтобы, увеличить аудиторию своего спортзала, да, то есть мы тут можем тоже с точки зрения капитализма подойти к этому вопросу, и мы понимаем, что если будет, если человек пожилого возраста привыкает к спортзалу и к тренеру, то он будет до конца жизни, да, можно действительно так сказать, ходить в этот спортзал. И, соответственно, я вот мотивирую таким образом тех тренеров, которые нас слушают, занимайтесь этой группой пациентов, самые лояльные, самые энергичные люди, которые максимально заинтересованы в тех, кто с ними общается.
Ну, соответственно... Глеб, да, вот когда вы говорите о рекомендациях по физической активности в плане силовых упражнений, вот если нас слушают обычные взрослые пожилые люди, они же, ну, не могут понять, что такие, какой вес, то есть обязательно человеку нужно часто говорить, сколько в граммах. Например, я вот сейчас сезон арбузов, тащу большой арбуз из магазина, это считается силовой работой. Я на дачу езжу на выходных, и там физически работаю. Это силовая работа, я когда лопату поднимаю. Или я картошку перевожу, ну, неважно. Ну, то есть, это бытовая активность в какой момент может перевестись в силовую нагрузку, или нужна какая-то систематизированная программа с тренажерами в спортклубе?
Конечно, нужна систематизированная силовая программа с тренажерами в спортклубе, но начать, да, то есть можно начать с малого и начать, например, с домашних тренировок с использованием гантелей. Да, то есть гантели в 1 килограмм для старта будет достаточно, потому что, да, например, в воспоминаниях о молодых годах люди могли и с гирями заниматься, но если, ну, с какими-то там 32 килограмма, например, но потом забросить и увидеть, что оказывается с тем же весом уже ничего не получается сделать, а с 1 килограмм как будто бы как-то унизительно, нет, ничего страшного, надо заниматься. И, соответственно, в клубе также надо подходить к старту силовых упражнений с низких весов, и это абсолютно обосновано, это нормально, и также надо просто объяснить тем, кто, например, ранее занимался, что это также нормально начинать с чего-то малого и постепенно наращивать. Потому что если вы поднимете, например, арбуз весом 10 килограмм, и если у вас, например, есть какие-то проблемы с... например, с мышцами малого таза, да, то есть что только, ну, то есть может случиться разное, да, то есть может, например, появиться геморрой из-за избыточного напряжения, из-за того, что человек долго нес этот предмет по городу. Но если у человека, соответственно, закачаны мышцы малого таза, допустим, да, тренируется человек именно в... ну, делают упражнения на эту группу мышц, при этом также проводили силовые тренировки, то, ну, например, мышцы рук развивались, то будет намного легче выполнять все эти бытовые задачи, которые связаны с применением физической силы. И, ну, то есть будет виден результат по качеству жизни, по ощущениям. И да, если мы говорим о специальной программе, нужна специальная программа силовая, нужна специальная программа на баланс и, соответственно, нужна специальная кардиопрограмма, желательно с контролем состояния пожилого человека, с каким-то минимальным все-таки.
Вот, кстати, про кардио у меня отдельный вопрос, но перед этим. Красногорочка пишет, не вредно ли ходить в фитнес-клуб через день женщине 65 лет, чередуя силовые растяжки и пилатес? 7 лет хожу и очень рада.
Очень полезно. Ну вот, то, что вы 7 лет ходите и очень рады, это, ну, скажем так, результирующее ваших усилий. И, соответственно, все, кто будет заниматься тем же самым, будут очень рады и хорошо себя чувствовать через 7 лет.
Силовые тренировки, понятно, помогают нам не терять с возрастом мышечную массу. А можно ли в пожилом возрасте нарастить ее?
Можно. Я думаю, что многие еще видели этих инстаграмных дедов-качков.
Да, да, там не только дедов, там и девушки в 90-летнем возрасте, которые продолжают преподавать что-то ученикам, делают кульбиты на турниках, в тренажерах. Только хотел сказать, да, что если фитнес-контент у человека в мобильном телефоне, то постоянно подкидывает ролики, где пожилые тренеры или люди... особенно знаете, что восхищает? Когда, например, человек никогда не занимался спортом, они пишут, 55 лет начал, и в 70 уже выглядит поджарым, мышечным, таким, как будто бы всю жизнь занимающимся человеком.
Да, есть такие люди. Я думаю, что это все равно люди, которые выиграли немножко в генетическую лотерею и, возможно, не стали олимпийскими чемпионами просто потому, что в свое время не сходили на спортивную секцию или ее не было, например, там, где они жили. Думаю, что... в целом не стоит ожидать того, что вы внезапно прорельефитесь, да, то есть как только начнете заниматься, и даже, то есть это не для всех достижим такой высокий результат, к нему, конечно, можно стремиться в рамках внутренних амбиций, и если получится, будет здорово, если не получится, ничего страшного, главное, что сохранится функциональность, что вы будете чувствовать себя хорошо, что ваше тело будет вас слушаться, а не сыпаться при какой-то стрессовой нагрузке.
Теперь про аэробную нагрузку. Мы же должны для, ну, упрощенно говоря, для здоровья сердца как-то контролировать зоны пульса, в которых находимся, когда эту аэробную нагрузку на себе переносим. Это особенно важно в возрасте определенном, или как здесь быть? Я просто объясню. Есть какие-то общие рекомендации, да, о нагрузке, то есть не выходить в какие-то красные зоны, малиновые зоны, когда долго находиться в красной зоне на пределе работоспособности сердца. Но есть определенные клиентки, которые говорят, что ограничивая, ну как, числовое значение пульса, мы как тренеры ограничиваем и как ее заранее в категорию инвалидов. То есть так она сама говорит, потому что всем остальным с таким пульсом можно заниматься, а мне нельзя, ну, потому что разница в возрасте большая. Вот нужно быть осторожными или нет в этом плане?
Да, смотрите, это очень интересный вопрос, которым мы сейчас в том числе занимаемся. Мы как раз на форсайт-сессии обсуждали, нужны ли стандарты по показателям, да, то есть выше которых мы не даем нагрузку. И, соответственно, тут в отношении, ну, мы консенсуса пока не нашли, но обязательно поэтому, по этой тематике консенсус нужен. И мы сейчас как раз сформировали рабочую группу, которая этим вопросом занимается. И да, в данном случае это не та история, когда сформируйте рабочую группу, чтобы ничего не произошло, у нас как раз-таки что-то да происходит. Вот. Я думаю, что на следующей передаче я бы с удовольствием поделился более подробно по показателям артериального давления и по пульсу, потому что у нас есть две группы пациентов, ну, три, да, скажем, это люди со старческой астенией, которые, скорее всего, не дойдут до фитнес-клуба. Это пациенты с приастенией, то есть, которые находятся в промежуточном состоянии. И, соответственно, им уже нужно как раз их желательно ограничивать, как мы сейчас и говорим. Как посчитать приастению? Это, соответственно, можно обратиться к тесту, который называется краткая батарея тестов физической активности. Краткая батарея тестов физической активности. Слушатели, прошу записать, зафиксировать и запомнить. Соответственно, это двигательные тесты, которые можно провести в спортзале в целом, чтобы определить, является ли человек приастеничным или он здоров. Если он, скажем так, у него показатели здорового человека, астении нет, то, соответственно, можно давать в том же режиме нагрузку, как и молодым людям. И при этом желательно еще уточнить, повышается ли у него давление, да, то есть принимает ли он таблетки от давления и контролируется ли оно. Если да, 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 ответ, это все нормально. Или если нет повышения артериального давления, то вообще очень даже хорошо можно работать, по идее, как с молодыми людьми. Но опять же, да, я вот сейчас это сказал, но мы хотим прийти к консенсусу, который бы более ясно нам давал понять, можно или нет. И, соответственно, приастеничные люди, то с ними, да, надо заниматься так, как будто бы у них ограничены немножко возможности в плане тренировочной возможности, потому что у них выше риск травматизации, и, например, какая-то крупная травма может привести к тому, что они из приастеничных, из промежуточного состояния могут скатиться в астеничных. И, соответственно, это группа, где нужен фокус, где нужна осторожность, и можно вот использовать краткую шкалу тестов, ну, краткую батарею тестов физической активности, как один из вариантов, и как второй, ну, скрининг. Есть возраст не помеха, который разработан российскими гериатрами, он больше касается именно состояния здоровья, но его, так сказать, можно задать вопросы для того, чтобы просто определить базово, к какой группе относится пациент. Но лучший тест – это краткая батарея тестов физической активности. Говорю в четвертый раз, если не ошибаюсь.
Ну, можно, если что, посмотреть потом запись, потому что по ссылкам видеотрансляции и ВКонтакте, и на Ютьюбе и будет сохранена, можно и пятый, и шестой раз послушать, как это называется. А вообще у меня вопрос, насколько часто приходит именно к гериатру на прием? Можно же к терапевту. Насколько распространено у нас в России идти к врачу? И с каким запросом приходят люди?
люди не понимают, что такое врач-гериатр. Это консенсусная позиция с несколькими коллегами в целом. Да, то есть, скажем так, нет понимания, с какой болячкой прийти к гериатру.
Вот. Расскажите, с какой же болячкой следует прийти? Можно просто так прийти и проконсультироваться к гериатру?
Угу. Оптимально ходить просто так консультироваться к гериатру раз в полгода, чтобы гериатр проводил комплексную гериатрическую оценку и отслеживал по вашим доменам состояния, да, то есть домен физического здоровья, есть домен ментального здоровья, есть социальный домен и когнитивный. То есть вот четыре домена, да, основных, по которым мы оцениваем статус человека и, соответственно, можем рекомендовать либо те или иные консультации, либо те или иные вмешательства. И, соответственно, человек после 60 лет может свободно ходить раз в полгода к врачу-гериатру, записываться на прием и получать консультацию. Ну, это, обычно это часовой прием, да, вот почему я говорю в том числе, что есть некоторый кризис работы с пациентами, да, то есть, по идее, вот такого, ну, одного гериатра хватит на очень небольшое количество пожилых людей, да, то есть, если подумать, вот сколько человек в день можно принять при часовом приеме? 8. Да, то есть, если у нас стандартный рабочий день, всего 8. И получается, что у гериатров очень невысокая производительность труда, и поэтому нам, конечно, нужно менять подход к методологии гериатрического исследования и гериатрического наблюдения.
А гериатры есть ПМС или нет?
Есть,
они только есть?
Да, но...
По направлению от терапевта наверняка, потому что все по направлению от терапевта.
Да, ну и терапевту тоже нелегко понять, когда нужно отправить человека к гериатру. То есть тут тоже есть нюанс. И как это у нас строится? Например, на одну поликлинику выделяется четверть ставки врача-гериатра, то есть это 2 часовых приема в день. Как бы не очень много в целом, и, соответственно, ну, возможно, не очень эффективно в текущей формации, в текущей организации здравоохранения. Попасть поэтому возможно, можно записаться в частной клинике, и это тоже очень, это нормально. Надо подготовиться, правда, к часовому приему, и, соответственно, гериатр может провести свои вмешательства. Есть, конечно, целевые вмешательства, это полидепрескрайбинг, когда пересматривается лекарственный лист пожилого человека, и, соответственно, комплексная гериатрическая оценка, когда мы проводим ряд тестов, и по результатам тестов можем, например, скорректировать питание и вот как дать вот эти простые рекомендации, о которых, например, я сегодня говорил по питанию, дать направление к тем специалистам, на которые не обращают внимания обычные терапевты, и, например, мы не списываем проблемы на старость. То есть мы не скажем, что ну, у вас просто возрастные изменения, поэтому вы немножко притормаживаете. Нет-нет, то есть это... Так можно, такой ответ можно получить у терапевта, у нас нет. Мы можем провести и дифференциальную диагностику когнитивных нарушений и инициировать весь диагностический путь по расстройствам ментального здоровья. Угу. То есть в этом плане, как сказать, гериатр – это, скажем так, это как человек-чекап, врач-чекап, который проверяет пожилого человека по всем пунктам, которые для него важны, и, соответственно, дает комплексное заключение и отправляет в дорогу к здоровью, расставляет приоритеты по...
В долголетие.
Да, да, в дорогу долголетия пусть будет. И мы расставляем приоритеты по тем болезням, которые есть, чтобы в итоге какими-то своими проактивными действиями повысить качество жизни, но не назначить дополнительно еще 100 лекарств к тем, которые человек принимает, чтобы сделать его еще более несчастным.
Мне кажется, нужны врачи от 20 до 30, от 30 до 40 лет, от 40 до 50, чтобы индивидуальный подход был, мне кажется. Смотрите, Саша пишет, у меня другого... Ну, наверное, у друга 68 лет исполнилось в январе, живет в 40-этажной башне, регулярно вверх-вниз бегает по лестнице, потом идет в тренажерный зал, занимается на велотренажере, на других тренажерах. Со штангой сейчас жим лежа догнал до 140 килограммов. Каждый день понемножку прибавляет, говорит, форма улучшается все время. Вы знаете, Глеб, в процессе диалога с вами я поняла, что хвастаются только наши слушатели своим прекрасным состоянием, но никто не пишет о проблемах. Просто, оказывается, может быть, мы не осознаем, ну и хорошо, от этого же и прекрасно. У нас остается буквально 20 секунд. Глеб, вам слово, какое-нибудь напутственное слово для тех, кто нас слушает в преклонном возрасте.
Да, во-первых, всем, кто хвастается, вот все, что вы услышали, нужно оттранслировать во всех окружающих людей. рассказать, что тренировать людей пожилого возраста – это нормально и что нужно это делать, какие мотивации могут быть, мы уже обсудили. И для тех, кто сейчас находится с проблемами, кто слушает нас с проблемами, рекомендую обратиться к гериатру, расставить приоритеты и как можно быстрее бежать в спортзал, чтобы корректировать ваше состояние.
Спасибо огромное. Гериатр, научный консультант по гериатрии, руководитель IT-сервиса dozator.io Глеб Краснов рассказывал нам интересные вещи. Спасибо, было безумно интересно. Я надеюсь, что мы договоримся, да, в следующем эфире. Как раз будем говорить о данных, которые вы успеете получить к этому времени. Всем спасибо. Это была программа «Профитнес». Пока.